Спасибо. Так, что по времени? 4 минуты еще.
Да, у меня тут вопрос.
Так, все. Добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный Бет-Мидраш. Сегодня мы обсуждаем темы по главе Шмини книги Вайкра. Значит, на первая тема – это святость нашего времени. На восьмой день приготовлений, приношений был запущен мешкан, переносной храм действия, и спустилось божественное присутствие Шхина и наполнило мешкан. На восьмой день после начала Песаха, от Эрев Песах, мы в общине праздновали отложенный Пурим. Вот. Не все эту идею поняли, не все эту идею поддержали, вот, но в индивидуальном порядке, когда я объяснял, вот, все со мной соглашались. Сейчас я вам покажу логику, свою логику. Начнем с взаимосвязи праздника Ханука и праздника Суккот. Значит, во второй книге Маккавеев, в 10 главе, в третьем стихе говорится, что обновление храма было через 2 года после того, как храм был осквернен. В пятом стихе подчеркивается «Байом ашер тум'у амикдаш баядей нахарим байом гагу гая Тигур Амигдаш Бесрим Вахамиши Баходаш Ходаш Кислев. Значит, в тот самый день, то есть имеется в виду года, когда был осквернен храм, он был очищен. И это произошло 25 числа месяца Кислев. А дальше потрясающая вещь. Ваяхогу эдшмонатаямим басимха бхакасукот кехагасукот базахрим эд раутам лифней зманма бхакасукот бхарим Убамаарот кахайот асаде. И праздновали 8 дней радости, подобно Суккоту, вспоминая, как видели, какое-то время назад видели себя, когда праздновали Суккот по горам и по пещерам, как дикие звери, как хайота саде. Валькен, значит, и потому Банфей Эцавод. У Банфей Гадар, у Бакапот Тмарим, Баядейгем, Году Лашер, Ислех Баядам Латагер, Эт, Мехоно. И потому с ветвями Мирта и ветвями Ивы и ветвями финиковой пальмы благодарили того, кто преуспел дать в наши руки очистить его храм. Значит, и дальше говорится в следующем уже восьмом предложении «Векаву лехоль ам гаюгудим лахок медей шана башана это ямимаэль». И установили для всего народа еврейского праздновать из года в год дни эти, в эти дни. Значит, фактически, перевожу это на простой язык, что спустя 2 месяца после Суккота в Кислеве, то есть тут есть точная дата, 25-го Кислева, отпраздновали именно Суккот. То есть получается, что первое в истории Ханука это был отложенный Суккот. И как его праздновали? С 4 видами растений в руках. Значит, на следующие годы уже появится собственная форма празднования, да? Как мы знаем. Вот. Но сначала праздновали именно Суккот, вспоминая, как как его праздновали, бегая по горам и прячась по пещерам. Вот. Значит, отсюда и то, что мало цитируется, потому что книги Маковеев остались вне Танаха, что 8 дней Хануки – это фактически 7 дней Суккота плюс Шмини Ацерет, плюс 8-й день. Опять же, у меня остался открытым для себя вопрос, почему они праздновали именно Суккот, а не Йом-Кипур. То есть в нашем сознании Йом-Кипур самый возвышенный день и самая такая возвышенная служба в храме была. Вот. Но, наверное, потому что все-таки именно Суккот у нас зман симхатейну, время нашей радости, то есть именно Суккот ассоциируется с радостью и радостью, связанной с храмом. Может быть, вот эта вот интуитивная связь и подарила нам праздник Пури. О, праздник Ханука, извиняюсь. Вот. Значит, соответственно, если мы проводим параллель с нашей реальностью, то Пурим в этом году, он был индивидуальный, он был не коллективный. Из-за того, что, значит, были предписания быть поблизости от защищенных пещер. То есть мы в том же состоянии, что они праздновали Суккот, вот мы в таком состоянии в этом году праздновали праздник Пурим. Да? Вот, бегая по горам от пещеры до пещеры. Значит, и мне показалось, то есть когда мы все приготовили к празднованию Пурима, вот, а потом из-за проблем с безопасностью пришлось отложить общинное празднование, то мы установили конкретную дату. Вот. Эта дата была, значит, соответственно, на следующий день после седьмого дня Песаха. И как раз в седьмой день Песаха было объявлено перемирие для переговоров. Значит, то, что мне кажется, как бы, опять же, очень тяжело оценивать величие событий, находясь внутри самих событий. Вот. Но если все-таки посмотреть со стороны, то эта война очевидна. Это война с Амалеком. И то, что в ней произошла остановка в тот момент, когда уже всем понятно, что эта война выиграна. Вот. Будет финальный аккорд с бомбардировками и высадкой десанта или без, это не важно. Но мы выиграли в войне с Амалеком. То есть обратите внимание, просто для сравнения, Россия хочет захватить Украину. Нигде не провозглашалась цель уничтожить всех украинцев, там скинуть их в море. Вот. Нас хотели именно уничтожить. То есть не захватить государство Израиль, не поработить, а именно уничтожить. Если мы начинаем историю взаимоотношений с Амалеком, понятно, с Торы, да, то как бы, Тора нам показывает начало противостояния с Амалеком как раз в период между исходом из Египта и получением Торы на горе Синай. То есть между исходом и дарованием Торы, между Песохом и Шавуотом. Это как раз тот период, где мы находимся сейчас. Значит, если более точно вести подсчет дней, в какие дни это происходило, это будет чуть-чуть попозже. Вот недельки через две, об этом чуть дальше я тоже скажу, но фактически очевидно, что армия Малика не была такая супербольшая и супермощная. Потому что нигде в древней истории не описано никаких достижений армии Амалека. Никаких. Значит, тут речь идет о еврейском народе, перепись которого в пустыне показывает, что у нас 600 тысяч тех, кто может взять в руки оружие и идти в бой. Вооружены оружием египтян, которое море выбросило на берег. Если бы у Амалека было что-то подобное, сравнимое, то он бы поработил не только, то есть, может быть, он и не пошел бы на Египет, но он явно бы прошелся по всему региону и все более мелкие страны подчинил бы, нигде никаких упоминаний об этом нету. напасть на народ, который идет по пустыне. Мощный народ, большой народ. Явно у Амалека не было надежды уничтожить. Вот. И Мидраш сравнивает Амалека с человеком, который прыгает в ванну с кипятком, понимая, что он получит тяжелейшие ожоги, но при этом температурой своего тела немного охладит температуру этого кипятка. То есть Амалек сознательно идет на смерть, нападая на еврейский народ, чтобы продемонстрировать всему миру, что нет никакого плана Бога и нет никакой морали Бога. То есть это война против и плана Бога, и против морали Бога. По мудрецам установлен праздник Пурим. Опять же, в Торе не зафиксирована дата и не зафиксировано празднование. Написано только, что Моше построил жертвенник и принес на нем, то есть построил жертвенник, написано. Даже не написано, что он принес там жертвы, чтобы нам никак не нарушить учение о карбонот. Нам не сообщено, что он там принес. Ну, понятно, что не просто построил сооружение. Вот. Но по Торе не зафиксирована дата, есть только период. В процессе счета от Песаха до Шавуота. Мудрецы установят праздник Пурим в знак спасения еврейского народа от уничтожения в Галуте. Значит, как раз это произойдет в той самой Персидской империи, вот, которая сейчас Иран. Значит, но когда мы говорим о нашей современной реальности, смотрите, мы настолько привыкли, что люди пользуются эпитетами, то есть используют какие-то термины для красного словца, что там, когда я говорю, что это война с Амалеком, то может показаться, что это эпитет, что это я преувеличиваю, это красивое образное сравнение. Нет. Дело в том, что это как раз пшата микра. То есть это простое понимание и Торы, и текущих событий. И победа над Ираном сейчас – это спасение еврейского народа, народа Израиля, от уничтожения на своей земле. То есть, когда Билам говорит, что Амалек он первый среди народов, то непонятно, в чем первый. Там идет спор мудрецов. И как бы одно из пониманий, что он первый в войне против Израиля. что он тот, кто возглавляет войну против Израиля, против народа Израиля. Апреля 26 года, фиксируем эту дату, да, после объявления о прекращении огня, новостные каналы показывали, как женщины в Тегеране, одетые, замотанные во все черное, с флагами Ирана, танцуют на улице и кричат «Смерть Израилю». То есть США и Израиль остановились в маленьком шаге перед колоссальной атакой. То есть не добили до конца. Вот. И что они празднуют? И что они кричат? Кричат слова «Смерть Израилю». Значит, итак, все-таки критерии Амалека. Главным критерием Амалека является то, что он готов идти на убытки финансовые, статусные и, главное, даже на смерть ради уничтожения Израиля. Именно по этому критерию фашистский режим был признан Амалеком, и тогда все мудрецы цитировали Раши, который в своем комментарии записывает, что Амалек выжил и ушел в Европу и смешался, как Раши пишет, с германскими народами, племенами. Вот. Но, опять же, главный критерий это было то, что даже в 43-м году, 1943-м, когда Германия отступала, проигрывала уже, и надо было срочно свежие военные силы отправлять на фронт, и не хватало эшелонов, и кто-то из генералов говорит Гитлеру, что дай нам эти эшелоны, которые перебрасывают евреев в концлагеря. И тот сказал, эшелоны берите где хотите, эти не дам. Он в результате проиграл, слава Богу. Вот. Но он не был готов остановить, приостановить, задержать отправку евреев на уничтожение. Это критерий Амалека. И как бы то, что мы видим сейчас в новостной сводке, они ударили по странам региона, которые их поддерживали. Они ударили по Эмиратам, которые организовали для них экономическое выживание режима, обход санкций. Они готовы пойти на уничтожение собственного народа ради того, чтобы попытаться уничтожить Израиль. Собственно говоря, вся индустрия была построена на том, что строилась систему вооружения армии и внутри, и снаружи Хизбалла, Хамас, хуситы, иракские милиции, для одной большой войны против Израиля. И что важно, мы можем видеть сейчас, что фактически вот мы видели, как Хизбалла всеми силами старалась войти в соглашение с Ираном. Почему? Потому что они не хотят гибнуть. Почему? Потому что, несмотря на финансирование, на ежемесячную зарплату, на вооружение, на все, что они получали, ради чего их выкармливали, все равно, как бы это все хорошо, но они не собирались гибнуть, они не хотят гибнуть. Это то, что ясно сквозит из новостей. И тут надо понимать, что Амалек – это не Иран. Амалек – это режим в Иране, режим Аятолл. Это точно так же, как и Германия и фашизм. То есть не Германия Амалек, не все немцы Амалек, которые подлежат уничтожению, а только нацистский режим. Опять же, добавочный штрих. Германия в свое время, строя свою эту теорию народов, значит, связывала, что вот, они арийская раса, откуда произошла арийская раса? Из Ирана, да, из Персии. То есть, что и немцы, и Иран арийцы. Соответственно, не Германия в середине 20 века, не Иран в начале 21-го, это не Амалек, а только их власти. Вот. И опять же, на ограниченный период времени. И этот период в Иране, он уже закончился. Значит, верхушка снята. Да, там есть неразбериха, есть много воспитанных, выкормленных этим режимом, и которые просто не знают, куда идти и что делать дальше, и легче умереть со своей, значит, со своей мечтой, чем как-то перестраиваться. Это тяжелое состояние. Но это не значит, что 90 миллионов иранцев – это Амалек. Опять же, как когда-то Пурим мы праздновали не в тот день, когда били своих врагов, а на следующий день. Также и, соответственно, прекращение огня в седьмой день праздника Песах мы как раз праздновали это на восьмой день, что очень мне показалось символичным, хотя спланировано это было заранее. Вот, праздновали на следующий день. Опять же, не слишком ли рано мы праздновали? Уничтожен ли Амалек в Иране? Это тот вопрос, который сейчас всех волнует. Вот. Значит, если Амалек уничтожен, то мы увидим мирную смену курса. Если нет, то тогда еще там 1-2 удара США и Израиля. Опять же, вот до начала занятия кто-то спросил по поводу этого срыва переговоров. Вот, я бы этот срыв переговоров взял в кавычки. И мне кажется, что, учитывая, что те, кто поехали на переговоры с Америкой, не являются легитимными представителями всех силовых структур, точнее, эти они вообще не являются представителями ни КСИР, ни армии, то возможно, что вот этот вот в кавычках срыв переговоров, он и как раз и то, что Америка начала тралить Ормузский пролив и начали проводить уже по чуть-чуть суда через него, вот, что как бы вроде бы переговоры провалились, а военные успехи Америки и Израиля, они продолжают расти. Вот. И возможно, что это нужно для того, чтобы те, которые ездили на переговоры, чтобы в какой-то момент они стали как бы более легитимны, и то есть усилить их, усилить тех, которые готовы на не просто переговоры, а на смену центральной линии партии. Значит, итак, опять же, все-таки я подчеркиваю, что это не просто война, не просто значимая война, а это и не просто очередная война на выживание. Мы видим, что и война за независимость, и шестидневная война, и война судного дня, все они как бы, да, в конечной цели ставили себе уничтожить Израиль, но на самом деле уничтожить еврейское присутствие здесь, но на самом деле целью было не тотальное уничтожение, а порабощение, захватить территорию, захватить людей. И иорданцы, и египтяне все брали пленных. Тут речь идет, тут целью проговаривается именно уничтожение народа на своей земле. И это, безусловно, критерия Амалека. И по поводу того, в какой день праздновать, да? То есть, да, мы сейчас внутри событий. Информация в средствах массовой информации очень противоречивая, как обычно. Значит, те, кто знают правду, как раз-то и помалкивают. Но, опять же, воспользуюсь книгой Маковеев, логикой, представленной здесь, а именно говорится, что «Байом Ашер Тум А Амигдаш Баядея Нахрим, Байом Гагу, Гая Тигур, Амигдаш. То есть в тот самый день, когда был храм осквернен иноверцами, он же в этот самый день он был и восстановлен. То есть, возможно, логика другая. Если пытаться наложить события, которые описаны в главе Бышалах книги Шмот, на вот этот вот 49-дневный период счета от Песаха до Шавуота, то как я пытался высчитывать, то прихода Малейка – это 39-й день, война с Малейком – это 40-й день счета Омар. Опять же, тут можно играться, значит, с, например, там, с приходом Итро. Я учитывал, что Итро пришел до, согласно логике, которую я услышал, я запрашивал там через знакомых друзов, значит, чтобы они спросили у своего духовного лица, Итро приходил до дарования Торы или после, получил однозначный ответ «до». Насколько мы можем полагаться на их традицию, я не знаю. Но я учитывал, что Итро пришел до дарования Торы. Тогда, соответственно, война с Амалеком была весь 40-й день счета Омара. Опять же, даже если моя математика неточная, то эта неточность, она все равно там, допустим, ну, еще до 5 дней плюс. Может быть, да. То есть в любом случае это для нас это очень, очень обозримое будущее. Дай нам Бог всем вот дожить, и через фактически через месяц мы уже точно будем знать истину. Вот. То есть мы участники исторических событий. Точная дата победы, я думаю, что будет установлена в следующем году. Вот. Будет ли это на 8-й день, то есть в Исрухак, как праздновали мы своей нашей общиной в Кармиэле, или это будет там через там, 30, на 30 дней позже, там, например, да, или 35 дней позже, это Бог нам уточнит. Вот. Но очевидно, что это, да, была та самая историческая война с Амалейком, и да, тут круг замкнулся. На этой дате, вот как в день, когда была первая битва, в этот день, спустя там 3300 с чем-то лет, это вот как бы окончательная победа над Амалейком и физически, и идеологически. Значит, связанная с первой темой, вторая тема – страхи нашего времени. Значит, оценивая вот этот вот момент, в котором мы сейчас находимся, что обстрелы только из Ливана, времени пройти в бомбоубежище от момента предупреждения сейчас меньше. Вот, и, соответственно, те люди, которые находились в напряжении, когда стреляли из Ирана, вот, или из Ирана и из Ливана. Начало Иран начинал, Ливан присоединялся. Вот. Тогда было больше времени на то, чтобы добежать до бомбоубежища. Вот. И те люди, которые были тогда в напряжении, сейчас находятся еще в большем напряжении. И тут, мне кажется, полезной как раз наша недельная глава Шмини. А именно то, с чего начинается глава, что на восьмой день спустилась Шхина на Мишкан, и два сына Аарона, Надав и Авиху, погибли. И интересно, как бы, если бы в первый день, на восьмой день заработал Мишкан, на девятый день погибли сыновья Аарона, то тут было бы как бы все однозначно, не было бы никаких сомнений. Значит, сегодня день радости, завтра день скорби. Вот. А тут получается в один день. И как эмоционально относиться к этому дню? То есть тут... С одной стороны, это самый, бы, после дня дарования Торы, самый великий день, того, что произошло с еврейским народом в пустыне. Второй по значимости. Опять же, сравнимый по смыслу даже с первым. Потому что спустилось божественное присутствие. Вот, установилась непосредственная связь неба и земли. С другой стороны, трагедия. И тут мы видим, что Тора на этой ситуации показывает, что святость небезопасна. В вопросах святости техника безопасности спасает жизнь и здоровье. То есть, если бы это просто там принесли карбонот, значит, спустилась шхина, все приятно и замечательно и безопасно. А тут эта радость на грани, как у Высоцкого, чуть налево наклон упадет, пропадет, чуть направо наклон упадет, пропадет. То есть очень точно надо действовать, и такая же ювелирная точность нужна в ощущениях. И когда мы сейчас находимся в ситуации, когда, безусловно, очень большая святость событий, которые сейчас происходят, то эмоциональная настройка человека, она должна быть точно соответствующей вот этому вот духу времени, духу событий. И малейшая погрешность может навредить не только психическому, но и физическому здоровью. Вот. И читая недельную главу с такой точки зрения, вот, мы можем выучить технику безопасности, для людей, нас, для нас сейчас, с учетом святости нашего времени, из того, что Моше говорит Аарону и двум его сыновьям, которые выжили. То есть, опять же, представьте себе, каково было двум младшим сыновьям Аарона продолжать работу. Вот. Когда два их старших брата, уважаемых во всем народе, на пике радости сгорели. Вот. Итак, три правила, как я выделил. Сейчас покажу вам логику, покажу. Значит, эти три правила фактически объединены тем, что Моше говорит им, чтобы не умереть. То есть вот так и так, чтобы не умереть. Так и так, чтобы не умереть. Так и так, чтобы не умереть. Вот. И после гибели, которая произошла там минутой, сколько-то минут раньше гибели Надава и Авигу, как бы явно эти слова не звучат как-то патетически или оторвано от реальности или как-то образно, да, то есть явно бы, когда опираешься на этот страх смерти, который висит у тех, которые остались живы, как бы явно в этих правилах что-то есть. Вот. Значит, итак, пройдемся просто по этим правилам. Это у нас Вайкра, 10 глава. Значит, первое правило это в 6 стихе. «И сказал Моше Аарону, его сыновьям Элязару и Тамару, не распускайте волосы, не рвите ваши одежды, иначе умрете, наведя гнев Бога на всю общину. А братьях ваших пусть оплакивает их весь дом Израиля, тех, кого сжег Бог». Значит, чтобы не было сомнений, как воспринимать вот это вот распускать волосы, рвите одежды, то следующее предложение, в этом же предложении говорится, что как бы про оплакивание, да? То есть, чтобы не скорбеть. Почему? Чтобы скорбь не затмила радость от главного события. Все-таки есть главное событие. И да, есть какие-то, есть поводы, можно найти поводы, не так сложно найти поводы для скорби. Значит, соответственно, если переводить это на язык здесь и сейчас, то фактически первое правило может быть звучать так. Не скорбеть. Там не причитать, все пропало, катастрофа, значит, там плохо, что, значит, дальше не важно. То есть объяснение этому не важно. Плохо, что война остановилась, плохо, что война и продолжается, плохо, плохо, что не то правительство. Тут это абсолютно не важно. Важно, что человек цепляется, если за что-то мелкое, и это эмоционально выбивает его, отвлекает его, затуманивает в нем энергию события, энергию времени, вот эту вот святость, которая сейчас проявляется во времени. Вот. Следующий стих и, соответственно, следующее правило. Не отходите от входа в шатер общения, а то умрете, ибо на вас еще масло Бога для помазания. То есть вот это вот не отходить от входа в шатер общения. Почему не отходить, собственно говоря? Если ты как бы там работаешь, вот, то ты зашел, ты работаешь внутри. Вот. Если ты сейчас там не задействован, я говорю про Аарона и его двух сыновей на тот момент, то ты свободен. Можешь идти себе в свой шатер, там, не знаю, можешь там, не знаю, еще какими-то делами заниматься. Можешь думать, говорить о чем угодно. Да? Вот. А почему Маше говорит, не отходите от входа в шатер общения, иначе умрете? Как бы эта заповедь не дана на века. Эта заповедь дана для именно той ситуации, конкретной той ситуации. В конкретной той ситуации им нельзя было отходить от входа в шатер общения. Почему? Фактически нельзя было отключаться от этого канала общения с Богом. То есть, соответственно, значит, если мы переводим это на наш сейчас язык, то не отключаться мыслью от Бога. То есть думать о Боге. И что это дает? Это дает не давать воображению уйти в свое собственное плавание. То есть есть события, когда ты вы активно занят, и у тебя эти дела, эти дела, эти дела. И то важно, и то важно, и то важно. Сейчас у нас система приоритетов поменялась. Есть одно вот это вот, которая для нас сейчас важнее всего, и есть все остальные вопросы. Вот. Поэтому в этот период, да, как бы надо как можно как бы больше настраиваться на Бога, а именно на попытку посмотреть на эти события свыше. То есть понять божественный смысл этих событий. Вот. И третье правило. У нас здесь в 9 стихе, сейчас, секунду, вот оно. Ну, 8 это говорил Бог Аарону и сказал: «Вина и другого хмельного не пейте, ни ты, ни потомки твои, когда входите в шатер общения, иначе умрете. Это вечный закон для всех ваших поколений». Это третий раз, когда используется вот эта вот фраза, что «иначе умрете». И в комментариях мудрецов к истории Надава и Авигу как раз и как бы написано только, что они в тексте, что они внесли чужой огонь, вот, и из-за этого сгорели. Вот. Соответственно, а дальше, когда Бог обращается после этих событий и говорит про вино, то есть такой принцип анализа текста, называется смехут паршиот, то есть когда один отрывок следует за другим, одна тема следует за другой, и учится с этого, что есть внутренняя связь между двумя этими отрывками. Значит, соответственно, как бы у комментаторов появляется идея, что вот этот вот чуждый огонь, который внесли Адам и Авигу, из-за которого сгорели, что это и был алкоголь. То есть это не огонь, который на совочке был, вот, а это был внутренний огонь, и это алкоголь. Почему? А вот потому что сразу после этого Бог предупреждает. Другие комментаторы говорят, что как бы нет, они как раз не выпили. Вот. Они чрезмерно радовались. И вот эта вот как бы необузданная эмоция, она-то как раз и была названа здесь вот этим вот самым чуждым огнем. Так вот, как бы фактически вот это вот опьянение, о котором здесь идет речь, здесь может восприниматься, соответственно, буквально. Опьянение от вина или какого-нибудь другого алкогольного напитка. Или опьянение, то есть вот это вот состояние, как бы опьянение от каких-то сильных эмоций. Да. Я бы сейчас сказал, что запрет, как я вижу, актуальный для большей части людей нашего круга, что это не опьянеть от новостей. Причем, посмотрите, Тора здесь подчеркивает, сейчас дальше прочту два предложения еще. Значит, Давайте прочту весь отрывочек, чтобы была цельность картины. «Говорил Бог Аарону и сказал, вина и другого хмельного не пейте, ни потомки твои, когда входите в шатер общения, иначе умрете. Это вечный закон для всех ваших поколений. Тогда вы сможете различать между святым и будничным, там кодыш и холь, да, между таме и тагор, то есть энергетически нечистым и энергетически чистым, и выносить решение для сынов Израиля по всем законам, которые Бог преподал вам через Моше». То есть, к сожалению, в новостной ленте есть и чистые комментарии, и нечистые комментарии. Причем, обратите внимание, здесь в тексте вот хотелось бы видеть равный покрой, да, говорится, между святым и... Сейчас, да. Между святым и будничным, да, кодыш и холь. Значит, соответственно, по этому покрою сначала возвышенное, потом нет, да, то надо было сказать сначала тагор, между тагор и таме. А тут перевернуто говорится сначала таме, да, между нечистым и тагор чистым. Может быть, незначительная деталь, но эта деталь намекает, что из как бы вот этой вот новостной ленты вот это вот то, что нечистое, его надо как бы его надо выделять. То есть надо проговаривать, что это нечистое. Что значит чистое и нечистое в отношении к новостям? Есть такая замечательная модель современной психологии, аббревиатура ЭФРАТ на иврите, Ируа Пируш Регеш Тгува. Событие, Ируа, Пируш – это комментарий, Регеш – это эмоция, и Тгува – реакция. Значит, чем эта модель замечательна? Тем, что она показывает, что эмоция и реакция не являются автоматическим следствием события, а напрямую зависят от комментария. Соответственно, когда мы читаем или смотрим новости, то мы хотим знать, что произошло, хотим знать Ируа. Вот. Мы бы, конечно, хотели сами это проанализировать, и, соответственно, у нас были бы соответствующие эмоции и реакции. Вот. Но средства массовой информации устроены так, что информация никогда не дается в чистом виде. Она всегда дается ироа плюс пируш, то есть события плюс комментарий. Комментарии могут быть заметными, могут быть незаметными. Иногда там про события два слова, а вся статья у тебя сплошной, значит, комментарии до и после. То есть еще события там надо найти, вычленить события из этого блока. того, что пытаются навязать. Но есть очень токсичные комментарии. Есть заранее там, политически ангажированные комментарии, которые призваны вызвать определенную эмоцию, реакцию, чтобы подготовить людей к там приближающимся выборам в стране. Но проблема заключается в том, что потребители вот этого вот контента токсичного, то есть когда людям говорят, там все пропало. Вот. То есть неважно, сейчас будет продолжаться зачистка вливания, это плохо, потому что вот, значит, остановимся зачисткой вливания, это плохо, это провал, потому что вот. То есть, что бы ни происходило, это плохо, это провал правительства, потому что. Вот. У меня был смешной вопрос. На исходе этой субботы была демонстрация в Тель-Авиве против войны. Вот. Вопрос, против какой войны? По-моему, нам не сказали. Вот. Потому что война с Ираном пока приостановлена. Значит, против какой они войны выступали? А ведь это не важно, против какой войны они выступали. Им надо было выступить против правительства. Вот. Так вот, получается, что вот такие вот новости на сегодняшний день, они буквально опасны для здоровья людей. То есть, соответственно, третье правило, то, что звучит здесь в Торе, это не опьянеть от новостей, перестав отличать нечистые комментарии от чистых. Вот. И когда и Бог говорит им о смерти, то это не образно, а буквально. Вот. И в наше время соблюдение этих правил, то есть, может быть, там через месяц, через два, когда эти события пройдут, эти правила будут неактуальны или менее актуальны, да? Вот. Но сейчас, значит, эти правила сохраняют здоровье. Буквально. Вот. Все. Это то, чем я хотел с вами поделиться. Вот. Значит, если хотите, можно включать микрофон и спрашивать, спорить, пожалуйста. Опять же, я не претендую на абсолютную истину. То есть я предложил вам вариант прочтения, который мне показался правильным. Возможно, вы сможете прочесть это и сформулировать что-то, может быть, более точно, соответствующее нашей реальности. Вот. Но тогда я тоже буду рад, что, по крайней мере, задал направление для вашей мысли. Вот.
Афеля, вы не могли бы повторить, пожалуйста, аббревиатуру, другую схему? Не Ефрат модель, а модель там, где кто как реагирует на стресс в зависимости от, ну, приоритетности, что ли. Там, где друзья с ним.
Гешер Махет. Это то, что я в субботу на дроше давал.
Да, но там я не записала, а там было нельзя.
Окей.
Далеко?
Да, понятно, да. Да, пожалуйста. Значит, для тогда всех остальных поясню. Это модель, опять же, израильская разработка. В стрессовой ситуации, что для человека является приоритетным? И, соответственно, когда ты знаешь, что для человека является приоритетным, ты можешь наладить общение, диалог с этим человеком через канал, который ему важен. В контексте чего я это проговаривал, именно в контексте той фразы, с которой обращается Моше к Аарону после вот в эти вот секунды молчания, шока от гибели двух старших сыновей. Вот. И как бы по этой модели очень легко понять систему ценностей Аарона и понять слова Моше. Так вот, значит, аббревиатура это Гешер, мост, Меахет, объединяющий, да?
Mm-hmm.
Так вот, Гимел это Гуф. Гуф Сехель Регеш. То есть это Гешер, Гуф, Сехель, Регеш. Меахет – это Мишпаха, Эмуна, Хевра и Демьон, Вавра.
Есть, спасибо большое. Да, спасибо.
Так. Хорошо. Да. По сказанному сегодня? Нет? Вот Таня включила микрофон. Да, Таня, прошу вас.
Рафаэль, ну, насчет вот режима в Иране, мне кажется, он не стал более таким более
миролюбивым к нам, конечно,
более...
нет.
Любевым. Наоборот, он там сменился на этот военный режим ксировский. И мы всегда говорим, что с ними нельзя договариваться, потому что это их, так сказать, их вера, которую они свято верят, их менталитет. Максимум они могут договориться и иметь в виду, что обманут. Вот, то есть это Трамп по каким-то причинам, наверное, ему, может быть, перед 2 недели нужно было свободные. И, ну, трудно предполагать, что он не понимает этого. Он вроде уже достаточно пообщался с арабами. Вот.
Это персы.
Значит, ну, то есть, да, извиняюсь. Но с исламом, скажем так. Вот, поэтому мне кажется, вы сказали что-то насчет того, что режим стал как-то более такой...
Нет, я не сказал, что режим стал более лояльным. Смотрите, значит, то, что я несколько недель изучаю именно историю этой страны, чтобы понять именно психологию масс, то это, насколько я понимаю, первый из этапов освобождения, который у нас, точнее, это зависимость от личности. Значит, они остались без личности, а привычка зависимости осталась. Значит, теперь у них произошел распад. У них сняли несколько уровней личности. Сначала Хамини, потом этого... не помню уже сейчас фамилию.
Ну, неважно,
важно, да.
Нет смысла помнить. Уже нет.
Что-то там отжа... Неважно, все, неважно, не буду сейчас вспоминать. Значит, у них нет лидера, которому проявить зависимость. Вот. И у них есть сейчас раскол элит. Ксир и армия фактически это одна элита. Гражданские структуры это другая элита. Между ними идет борьба, а кто станет той самой личностью. Вот. Значит, фактически, как я понимаю, все вот эти вот затягивания нужны для того, чтобы там вызрела какая-нибудь личность, которую хотя бы какая-то часть примет как легитимного лидера, а остальных просто задавят. Но вот эта вот личность, с ней можно будет говорить о смене курса. Вот. Потому что нам не подходит любая личность. Да? Вот. Значит, да, конечно, у многих в фантазии хотелось бы, чтобы слова Трампа про то, что он вернет их в каменный век, вот, чтобы мы видели это там по видеоматериалам с тех событий. Вот, но тут напомню все-таки книгу пророка Йоны, когда Йона после выполнения своей миссии нашел удобную горку, сел под кустиком и как бы ждет, когда Бог перевернет Ниневию. Вот. И записано там и как он приготовился, и как Бог его разочаровал. Вот. Обосновывая, вообще странное обоснование, да? Ну что, тут столько детей, столько скота, который не может, не понимает там лево-право, что я всех их уничтожу, только для того, чтобы удовлетворить твое, значит, твои амбиции. Вот. Значит, тут тоже 90 миллионов. Вот. Значит, как бы мы пасхальном седере там сливаем по капле вина за каждую из казней, которые постигли египетский народ. Так это не было уничтожение египетского народа. Да, то есть мы не радовались этим казням. Мы не должны сейчас радоваться там тем неприятностям, которые на них валятся и будут валиться. Вот. Но если да, дойдет необходимость для свержения как бы тех, кто идет по этому пути, чтобы да, ввести их в вернуть их в каменный век, значит, придется. Вот. Но это не значит, что это как бы обязательное блюдо обеда. Вот.
Да, это вообще проблематично сейчас очень сделать такое ну, в условиях как бы всеобщего осуждения. Ну и вообще, как бы для иранского народа же это будет тоже плохо. Непонятно, как они это воспримут.
Смотрите, осуждение, значит, мы уж переживем. Вот, тем более в компании с Америкой переживать осуждение будет гораздо легче и приятнее. Вот. Значит, степень осуждения никак не зависит от того, на чем остановимся.
Ну, это
Вот,
да.
поэтому
Я
это как раз не
имею в
критерий.
виду, что этого все боятся, так поэтому, ну, маловероятно, что до такого дойдут. Понимаете? Ну, все боятся, наше правительство этого боится, всегда боялось. А Трамп тоже, в принципе, боится. Его
Не
там
факт.
демократы и даже его республиканцы это не очень
Нет, ему надо показать
радуются.
результаты перед предварительными выборами, которые у них осенью. Вот. И по-любому он результаты покажет. Добьется он этих результатов таким путем или таким путем, результаты он покажет. Потому что надо, чтобы народ голосовал за республиканцев. Вот. Но это, опять же, это тактика, а меня интересует стратегия именно как бы божественный аспект. Вот. Я искренне верю, что эти события, которые мир сейчас переживает, что они вернут ислам в период до Медины. То есть с ислама Медины к исламу Мекки, когда он действительно нес свет народам, божественный свет, божественную мораль, вот, и очистится от всего, что Мухаммад натворил в Медине. И что являлось как бы примером для подражания вплоть до нашего времени. То есть это потрясающее событие, и
Да,
надо
слушай,
только, знаете,
интересно.
надо настроиться на, знаете, вот как море, да, есть шторм на поверхности, чем глубже, тем тише и спокойнее. Вот. Так точно так же надо смотреть на эти события с большого расстояния. И тогда ты будешь более адекватно реагировать на происходящее, на новости и так далее. Может быть, у нас прямо этой ночью будет серьезное продвижение. То есть вполне ожидаемо, да? То есть по массе признаков эта ночь очень удобна. Потому что есть еще там почти там, не знаю, почти 12 часов до открытия мировых бирж. Вот. Переговоры формально сорваны. Ни о чем не договорились. Удобное время. Удобная ситуация. Может быть, будет, может быть, нет. Но в любом случае, эта ситуация по всем статьям у нас закончится в Сфирата Омар. Понимаете? Так что вот в этот Сфирата Омар. Вот. И это будет еще одна война, которая исправит еще один день переведет с траура на праздник. Как война за независимость, как освобождение Иерусалима, конец шестидневной войны. Вот. Также будет еще вот эта вот война, победа над Амалейком. Вот, так что...
Да, очень интересно, спасибо. Это очень интересные такие сопоставления.
Да, кстати, Сферата Омар... Не но мадана гайно лейну масайдану канана лейну масайдану канана рухатодану гайно могола машарки дешану сатаву цивану аль сферата омар гайом эхад срайом шагем шаво эхад варба ямим лаум раха мангу хазир лагну бэта мишамара вайман сайла ана бкогута сайна кадатя жварука мурман сагу бхару нарги бордор шагу двака шамару бархам драгару сахота мингану синка дожбару таната Найсахрейка душа саха шавасейна кабашмаса катейну эдэя таума барукшам кон махтола ламайт. Опять же, посмотрите, сейчас идет вторая неделя счета, и вторая неделя по сферот у нас Гвура, она же Дин. То есть это мужество, она же справедливость.
Интересно.
Вот. Так что все идет по плану. По божественному.
Рафаэль, можно мне вопрос?
Да, Серафим, пожалуйста.
Вот выступает Иран, как целое государство, проникнутое идеей именно Амалека. Но я хочу сказать, что бывают частые гости на Фейсбуке, и когда там помещаются после того, как гибнут наши солдаты, тот или иной пост и пишут, конечно, ну, и горечь, и соболезнования, и рассказывают о них. Появляется множество комментариев, которые говорят: ничего-ничего, сволочи, скоро мы вас всех, простите за цитату, и так далее. И таких очень много высказываний, подписывают своими именами, которые именно зиждется желание всех нас уничтожить. Кто они и что они представляют, и неужели это представители всего мира?
Напомню то, что я уже сегодня говорил, что критерием Амалейка является не слова, не желание, как бы несчастье для евреев, даже не желание причинить вред евреям, а готовность умереть ради этого. Вот. Так вот, подавляющее большинство тех, кто вот это вот пишет, они пишут это, чувствуя свою безопасность, чувствуя, что этим они только как бы приобретают себе какие-то симпатии окружающих. Но посмотрите, даже Хизбалла вот, не захотела умирать ради этой в кавычках святой идеи и всячески пытается влезть хоть в какое-нибудь соглашение. Понимаете? Даже Хизбалла. А тем более, чего уж говорить о тех, кто сидит у себя дома, где-нибудь в какой-нибудь стране мира, за компьютером, вот, и написав какую-то гадость, еще получит там 10-20 лайков на это. Так что, смотрите, мода меняется. Вот. Как мода была ругать Израиль, проклинать Израиль, так это все очень быстро перевернется на благословлять Израиль и восхвалять Израиль.
Поняла. Спасибо большое.
Вот. Так, ну что, все, тогда не тянем время впустую, заканчиваем. Вот, хорошей недели. И хороших новостей. Как я уже сегодня сказал до начала записи, что Я сам от себя не ожидал, что стану таким оптимистом. Но, как правильно заметила Эстер, что и событий раньше никогда таких и не было. Вот. Так что всем хорошей недели, хороших новостей и до новых встреч.
Спасибо большое.
Спасибо.
Шалом, лекулам.
Шалом.
Да.